Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, июнь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве и 23 градуса. Алексей, доброе утро, пишет АМС. Здравствуйте, легкого всем понедельника, пишет Виктор Яковлев. Доброе утро, пишет Егор Депутат. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Как думаете, пластиковая крыша через сколько времени потечет? Это явно из прошлого вопрос. Через какое-то время любая крыша может потечь. Осторожнее со своими крышами. Доброго всем дня, слушатели. Алексей, пишет Евгений. В Госдуме слишком много игрушечных партий, которые никогда не получают реальную власть, а выдвигают они разные необоснованные, а то и откровенно глупые законопроекты. Зачем женщине дополнительный выходной? И почему опять неравенство мужчин и женщин, пишет Сергей. Да там не выходной, чего вы это начинаете? Там один час в неделю, там якобы добавить женщинам, у которых там двое, по-моему, и больше детей. И подождите секунду, сразу по партии, не партии. Кто это вообще предложил? Так, ага. Так, в Думу внесут законопроект, документ есть. Да, там один час, по-моему, что-то такое. Ну, то есть на часок пораньше, в пятницу можно уйти с работы. И там объяснение такое. По типу, это же все равно не сильно мы освобождаем, поэтому это не скажется на качестве работы. С другой стороны, у меня сразу возникает вопрос, ну, если это не сильно вы освобождаете и не сильно скажется это на качестве работы, то зачем вообще тогда это делать? Ну, то есть, что за суета вот эта вот? Ради одного часа суета какая-то, я не совсем понимаю. Ну, может быть, женщины ответят на этот вопрос, может, им важно. «С добрым утром, два дня ждал любимую передачу», пишет Эльхом. Ну и как, дождались, Эльхом? Или вы... Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Бараэт. Доброе утро, страна. А остальной мир сошел с ума, пишет К9. Доброе утро, пишет Геннадий. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира, пишет инженер. Вот. Доброе утро, едем в Донецк, передайте удачи. Пожелайте удачи. Кочка пишет, желаю удачи. Теперь и М-12 стоит на въезде, не только Горьковка, терпение всем нам, пишет Виктор. Нет, а мы хотим кудахтать, не понимая сути, не останавливай нас, пишет 506. Все, тогда без проблем. Так, доброе утро. В Госдуме за законопроекты доплачивают, пишет Павел, короче. Типичная ЛДПР инициатива, популистский, ни о чем, и нафиг никому не нужно, пишет Олег. Ну, подождите, мы сейчас спросим у женщин. Всем привет, привет. Наконец-то жара спала, можно спокойно ездить, пишет Рамзес. Доброе утро, наконец-то прохладно, пишет Максимус. Да с утра всегда немножко прохладно, ну вы чего? Какой-нибудь конвейер точно встанет, пишет Смит. Прохладно, пишет Максимус. Два часа винил с 40-часовой недели. Минус 38 часов. Ну и что? Не помню, что значит винил 40? Что? Это был очередной пиар-закон от ЛДПР, пишет Стас Лока. Ну, час, конечно, затащит, пишет Эльхом. Доброе утро всем, еду на дачу. Всем привет, а я сегодня впервые поеду по Крымскому мосту. Командировка в Крым 2 недели, пишет Евгений. Классно, повезло. Долбаная Варшавка, пишет молодой дедулька. Доброе утро, я в стране НАТО, пишет Павлен. В какой? Наверное, в Турции. Пусть мужьям зарплату в 2 раза повышает, и женщинам работать не надо, пишет Нурик. Нурик, пропустили одну букву, бывает такое, опечатка, да? А по поводу того, что мужьям в 2 раза зарплату поднять. Да, было бы здорово, я с вами согласен. Так, привет, что обсуждать будем? Так мы уже обсуждаем. Видите, там есть инициатива сократить рабочую неделю женщинам на час, что ли. И по этому поводу наш слушатель написал, что а почему, что за неравенство, почему женщинам сокращают, а нам не сокращают. А я говорю, так это на час. Как это вообще контролировать? На час сокращение рабочей недели, это вообще возможно? А? В субботу в марафоне поучаствовал зеленым, супер, рекомендую, пишет Виталий. Это что такое? Это как, типа марафон желаний или что-то хорошее действительно? Пробежаться, продышаться, проветриться? А? Что это такое? Виталий, я не все марафоны знаю. На час раньше, чтобы приготовить ужин мужу-герою, отцу двоих и более детей, пишет Алексей Белый. Всем терпения на третьем транспортном возле Волгоградского проспекта, пишет инженер. А, да. Да. Ну и что? Все? Или еще есть вопросы по этому законопроекту? Просто я увидел возмущение в сообщении в одном и не понял, с чем оно связано. Там в году 52 недели, пишет Влад. И что? Ну, типа 52 часа в год? Ну, учитывая, что некоторые недели, вы сами понимаете, там праздники туда-сюда. Потом еще отпуск еще, да. Угу. Так, беговой марафон на Васильевском спуске был, зеленый банк организует. А, понятно. 52 рабочие недели, пишет Влад. 52 рабочие недели? А остальные не рабочие или как? Я что-то не помню, чтобы 50... Прям 52 рабочие недели в году? На сельскохозяйственной новая разметка перед проспектом Мира создает огромную пробку. Что за балбес ее придумал? Пишет деда Вова. Да, но у вас балбес написано, мне кажется, с ошибкой. Почему-то мне так кажется. Во время забега марафон превратился в желание отдышаться и посидеть, пишет His Shadow. В году всего 52 недели, пишет Павел. Вот и мне так казалось, но люди пишут, что 52 рабочие недели у них в году. Видимо, пашут абсолютно, не останавливаясь. Матриархат неприкрытый, через женщин развал страны идет больше 30 лет, пишет в сети. Почему только 30 лет? Через женщин вообще всегда развал страны, в принципе, всегда. Падение общества начинается с падения женщины. Вы знаете, в Мексике победила женщина на выборах президента? Вы слышали? Первый раз. И вообще, там это большое событие для крупной латиноамериканской страны, чтобы женщина победила туда-сюда. И говорят, что у них культура мачо, а президентом стала женщина. Это вот большие изменения будут. Но фишка-то не в этом, фишка в другом. Фишка в том, что 38 кандидатов были убиты. Реально. Просто можете в новостях поискать. 38 кандидатов были убиты в Мексике, пока шла предвыборная гонка. И, видимо, вот эта женщина оказалась самой аккуратной. Вот, и поэтому она победила. Тоже вариант. Тоже вариант. В каком картеле она состоит, пишет 506-й. И ее не убили? Нет, ее не убили. 38 других убили. По-моему, 38. То ли 36, то ли 38. По-моему, 38. Вот, ее не убили. Вот так вот. Может быть, это она работала? Может, это... Ее не убили, потому что она убивала всех, пишет слушатель. Может быть, чья-то вдова, черная вдова нам пишет. Ну, что только не пишут. Ну, вот такая вот какая-то история. Вот я сейчас вам скажу. Убиты, да, вот. Кандидат-лидер Клаудия Шейнбаум объявлена победительницей выборов в Мексике. Цитата. СМИ и правящая партия объявили Клаудию Шейнбаум победительницей президентских выборов в Мексике после закрытия избирательных участков в воскресенье, что позволило ей стать первой женщиной президентом страны. Глава правящей партии Морена Марио Дельгадо заявил сторонникам, что Шейнбаум победила с очень большим отрывом. Перед голосованием Шейнбаум сказала журналистам, что это был исторический день. Ее победа – важный шаг для Мексики, страны, известной культурой мачо, и шестилетний срок полномочий начнется 1 октября. Крупнейшие в истории выборы в Мексике также были самыми жестокими в современной истории – убиты 38 кандидатов. А в воскресенье два человека были убиты прямо на избирательных участках. Шейнбаум будет заниматься борьбой с организованной преступностью и насилием. Может быть, она уже начала Мексика замочили всех мачо. Один, ну понятно, пишет Виктор. У нее, ну прям самая мексиканская фамилия, кстати, пишет СВ. Дамочка сильное звено, пишет Смит. Шейнбаум немка, что ли? Какие немцы в Латинскую Америку переезжали? Задается сразу вопросом Алекс Поляков. Она что, вела предвыборную гонку из бункера, пишет Стас Лока. Есть чувство, что мы просто многого не знаем про Майю Санду, пишет Глеб Урал. Если не можешь победить, возглавь, пишет Алексей. Мексиканцы не мелочатся, походу. Не, ну серьезно, 38 кандидатов убили за время предвыборной гонки. А вы говорите, вот понимаете... А вы говорите. Вообще, выборы — опасная вещь. Нам показали, что в демократической стране, абсолютно демократической, свободной, замечательной стране, где все по конституции, на Украине, естественно, там выборов не надо. Ну, вот. Также нам показали, вот мы выборы проводили, нам сказали, вы тоталитарные, кровавые у вас там, авторитаризм и все такое. Из чего очень простой вывод. Если хочешь быть демократией, ни в коем случае нельзя проводить выборы. Вот в Мексике проводили выборы, посмотрите, к чему это привело. 38 кандидатов застрелили, а еще двух человек на избирательных участках. Ну, просто. Застрелили, понимаете? Шейнбаум еще нужно дожить до вступления в должность, пишет Квадрат Малевича. Мексике не хватает демократии, пишет 506-й. А где эта новость, пишет Сергей? Ну, у меня есть, я могу вам выложить эту новость к себе в Телеграм. О, что-то тут я чуть не поснес этот, как его называют-то, микрофон. Давайте я его выложу просто, ну, в новости. Имеется в виду, пока новости будут у нас идти, они будут через 13 минут. Я вам это все выложу, почитайте. Посмеетесь, наверное, поплачете, не знаю. Выборы убивают. Да-да-да-да. Минздрав предупреждает. Хороший, кстати, комментарий, Евгений. Я его, наверное, себе заберу. Так, исходя из выбранного президента в Мексике, скоро Мексика будет искать Хамас на территории соседней страны, пишет Виктор. Но сильно сомневаюсь в этом. Вообще, интересно было бы что-нибудь узнать об этой даме, Клаудии Шейнбаум. А давайте попробуем, может быть, что-нибудь о ней узнать. Да что тут будешь делать? Клаудия Шейнбаум. Понаставят тут кофе. Так, ну, так, интересно. Так, ага. Бывшая глава правительства Мехико. Клаудия Шейнбаум. Угу. Клаудия Шейнбаум Пардо родилась 24 июня 62 года. Мексиканский ученый и политик, мэр Мехико и специалист по охране окружающей среды. Одна из коллективных лауреатов Нобелевской премии мира. Это уже опасно, друзья. Это уже опасно. 2007 года в качестве члена межправительственной группы экспертов по изменению климата. Изменение климата, Нобелевская премия мира. Страшно. 38 убитых кандидатов. 1 июля 2018 года была избрана мэром Мехико от левой партии Движения национального возрождения, коалиции, ну, не знаю, в общем, как она, эта коалиция правильно читается. Наверное, Хунтас какой-нибудь, Аремос, История. Скорее всего, правильно прочитал. Первая женщина и представительница еврейской общины на посту мэра Мехико. Не немка она, значит, еврейка. Шейнбаум — обладательница докторской степени в инженерно-энергетической отрасли, автор более 100 статей и 2 книг по вопросам энергетики, окружающей среды и устойчивого развития. Занимала пост секретаря министра окружающей среды в местправительстве Мехико. Ладно, когда мэром был Андрес Мануэль Лопес Обрадор. С 2015 по 2017 была мэром Тлалпана. В 2018 году была включена в список 100 женщин по версии BBC. Страшное дело, смотрите. Значит, Нобелевская премия мира занимается изменением климата. Входила в список 100 женщин по версии BBC. Мне страшно. Вот. По всем параметрам что-то начнется в Мексике. Что-то начнется. Так, ну у нее и академическая карьера большая. Изучала физику в Национальном автономном университете Мексики. Получила степень бакалавра, затем магистра, а потом и доктора. Самое интересное, что магистром она стала в 94-м году, а доктором сразу в 95-м. Вот как быстро получают степени докторские там. Угу. Так, ага, завершила работу, значит, на докторской работала с 91 по 94 и завершила работу на докторской диссертации в Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли в Беркли, Калифорния, где она проанализировала использование энергии в транспорте Мексики, опубликовала исследование о тенденциях использования электроэнергии в зданиях в Мексике и получила степень доктора философии в области энергетики и физики. Значит, смотрите, она занимается изменением климата, Нобелевская премия мира, 100 лучших женщин по версии BBC, училась в Калифорнии в Беркли. Интересно, интересно. Так, во время учебы в Национальном автономном университете Мексики была членом Совета университетских студентов, студенческой группы, которая затем образует молодежное движение Мексиканской партии демократической революции. ПРД у них, а у нас по-русски когда? ПДР, значит, вот такая, такое сокращение. Что еще интересного? На выборах кандидата от левых сил Шейнбаум, избрана мэром Мехико была в 2018 году на 6-летний срок, победив 6 других кандидатов. Во время кампании Шейнбаум была обвинена правой партией национальной деятельности в вызванном землетрясении, обрушении в начальной школе, в результате которого погибло 19 детей. Уже не смешно. Она стала первой избранной женщиной во главе Мехико, его первым мэром-евреем. Так и пишут. А в 2019 году объявила о новом 6-летнем экологическом плане, сокращение загрязнения воздуха на 30%, высадка 15 миллионов деревьев, разделение отходов, водоснабжение каждого дома, ну и так далее. Личная жизнь. Познакомилась с политиком в 1986 году Амазом Гиспертом, за которым была замужем в итоге с 1987 по 2016. Дочь есть. Мариана, 88-го года рождения, в 2019-м училась на докторскую степень по философии в Калифорнийском университете, опять-таки, а также стала мачехой Родриго Амасо Аларкону, ныне он кинорежиссер. Ну что, мне кажется, все, в общем, понятно с Клаудией Шейнбаум Пардо. Фишка такая, она, конечно, такая проамериканская. Уровень докторской, как у нас студентов, у наших студентов курсовая, пишет Александр. Сдается мне, что это кладбище больше, чем 39 человек, пишет Смит. Давайте сразу список экстремистов внесем, на всякий случай, пишет Дробик Сергеевич. Так. Все, что вы прочитали, это маркеры иноагента, либерала и спящего агента ЦРУ, пишет Иван. Промышленность Мексики, до свидания, пишет Олег. Философия в области энергетики — это как? Размышления о вере и безверии в энергетику, пишет Василий. Ну, я читаю, что написано, тут уж сами делайте выводы. Давайте я еще раз найду, что тут. Так, политическая карьера, академическая карьера. Угу. Диссертации. Проанализировал использование энергетики в транспорте Мексики, опубликовал исследование. Использовал энергетику в Мексике и получил степень доктора философии в области энергетики и физики. Реально, доктор философии в области энергетики и физики. Ну, ладно, наверное, такое бывает. Ну, и ладно. Кстати, есть здесь еще продолжение. В 95-м году она начала преподавать в инженерном институте, была исследователем в инженерном институте, член Национального исследовательской системы Мексиканской академии наук. В 99-м получила премию лучшего молодого исследователя УНАМ в области инженерии и технологических инноваций. То есть это не только тебе пофилософствовать. Шейнбаум вернулась в УНАМ после работы в местных органах власти, продолжила публиковать статьи в научных журналах. Ага, в 2007-м присоединилась к межправительственной группе экспертов по изменению климата при Организации Объединенных Наций в области энергетики и промышленности, была их автором по теме смягчения последствий изменений климата для 4-го оценочного доклада МГИК. В том же году получила Нобелевскую премию мира. В 2013-м она стала соавтором 5-го оценочного доклада МГИК вместе с 11 другими экспертами в области промышленности. Да... Карьеристка она обыкновенная, пишет Смит. Что исследовала? Влияние философии на КПД ДВС, пишет Алекс Поляков. Нет, у них этот, вот это общее название для докторов, это не про философию, пишет 506. А, ну типа как философия мать всех наук, вот это вот все. Я понял, спасибо большое, Андрей, за пояснение. Вообще неинтересно про Мексику, пишет Виталий. Как это неинтересно, если Мексика граничит с Соединенными Штатами Америки? У них во время выборов убивают 38 кандидатов, побеждает женщина впервые в истории. Ну вот, эта женщина в Калифорнии училась, она про климат, она про еще что там, еще какие там еще были моменты, на которые мы обратили внимание. Что-то она там еще делала. Так что, мне кажется, очень интересно про Мексику, нет? Нет у вас такого ощущения, что кто-то помогал немножко 38 кандидатов убить? И я даже не про нее. Может быть, американцы действуют? Ну, посмотрим, какие она заявления сейчас сделает. А то сейчас, представляете, опять, сейчас у нас, где там Зеленский полетел? На Филиппины. Сейчас полетит в Мексику, будет там обниматься с новым президентом Мексики, с этой Клаудией Шейнбаум. Вот, будет обниматься, будет говорить спасибо. Она говорит, пожалуйста, мы всегда были вместе, Украина и Мексика. Жуть! Еще одна зеленая. Такие философы уже экономику Европы развалили своим зеленым переходом. Теперь за Латинскую Америку взялись. Потом ярой русофобкой станет, когда людям нечего станет по счетам платить, пишет Василий. Ну, давайте найдем. Может, что-то есть такое? Клаудия Шейнбаум о России. Да? Так. Что-то говорила она. Так, мобила, впервые история, государство, лидирует, экзит-полы, выборы, на выборе побеждает Клаудия, право, победу. Что-то я не вижу, чтобы она пока что-то про Россию говорила. О США, давайте о США, хотя она там училась. А, вот, да, важный момент, она училась в США, я, чтобы мы не забывали. О США, да нет, ничего нет. Ну, во всяком случае, в русскоязычном интернете. Пойди найди. Ладно, значит, подождем. Ну, с другой стороны, если она там училась, ее дочь там училась, то, скорее всего, ей не то чтобы не нравятся Соединенные Штаты Америки. Может, про Украину, пишет Глеб. Так это про Украину. Там картели по 30 тысяч, по 300, фу, по 30 тысяч человек в год убивают, а они будут за экологию думать, пишет Александр. Экологически чисто у них зато все, Александр. Знаете, какой лозунг у экологов от картелей? Меньше народу, больше кислороду. Они что там в игру кальмара играли? Кто тут выжил, кто выжил, тот и президент, пишет Адриана. Ну вот. Она еще и институт новых политиков Клауса Шваба окончила, пишет Александр. Даже так? Я что-то этот момент пропустил. Who is Клаудия Шейнбаум? Вот. Это Сара Коннор, будущее у нас ждет, пишет Виктор. Ну, тупо совпадение, пишет Дробик Сергеевич. Нет, я имею в виду, может, она что-то про Украину успела сказать? Про Украину? Об Украине, давайте. Может быть, может быть. Об Украине. Шейнбаум, Клаудия. Да нет, как-то тоже вот не нахожу. Не нахожу. Все просто радуются, что женщина победила. Женщина, женщина везде. Женщина, женщина, женщина победила. Женщина. Прекрасно, женщина. Ну ладно. Все, просто все радуются, что женщина. Всем все равно, как бы что, но женщина это самое главное. Это что, их Навальный, пишет Алекс Поляков. Любопытно, не весь мир говорит про Украину, пишет 506. С ней все ясно, давайте лучше про Клаудию Шифер, пишет Иван. Тоже видно, что вы из старой школы. Про Шваба поясните, пишет Олег. Ой, ну, Клаус Шваб, сейчас мы вам его наберем. Ну, такой, короче говоря, парень, которого многие говорят, что вот он теневое правительство, вот это все, что-то он там собирает, я не помню, какие-то сходки. Сейчас я найду вам про этого Шваба. Экономический форум какой-то. Обвиняют его вот в глобализме. Не просто так. Значит, немецкий экономист, основатель и бессменный президент... Президент Всемирного экономического форума в Давосе 1971 года. Ну и там все, что из этого исходит, как я понимаю. По типу надо сократить население планеты, меньше народа, больше кислорода, и все вот в этом духе. Ну, знаете, как вот Соросом пугают, еще Швабом пугают. Вот есть еще такой вариант. В принципе, до того момента, как Ходорковский в своем интервью сказал, что им руководили Ротшильды, вот, казалось, что это может быть излишнее запугивание людей. Сейчас уже думаю, нет, может быть, и стоит пугать и Швабом тоже. Когда она стала женщиной? Она и была. От рождения, Михалыч. Я понимаю, что для современного мира это упущение, что от рождения женщина, да? Но, тем не менее, для современного западного мира я имею в виду. Да, лауреат Нобелевской премии мира. Пишу для вас вот сообщение. Значит, про Шейнбаум, это новый президент Мексики. Вот, отправил вам. Клаудия Шейнбаум объявлена победительницей выборов в Мексике, первая женщина-президент Мексики, училась в США, занимается экологией, лауреат Нобелевской премии мира, во время выборов убиты 38 кандидатов. Все четко. Я считаю, что тут добавлять нечего. Дальше будем наблюдать. Интересно, как вопрос с мигрантами на границе Техаса будет обстоять, теперь пишет Глеб Урал. Сейчас она вступит в должность по протоколу, встретится с послами, и посол США ей расскажет, как правильно говорить в Украину, пишет СВ. Слышал на днях, что AliExpress прекратил доставку товаров в Россию. Что делается-то, пишет Сослока. Ну, тут надо спросить у людей, которые все время там это все заказывают. Правда, что ли, прекратил или не прекратил? Вот и все. Какие мирные выборы в Мексике, пишет 506-й. А между тем Россия заняла 4-е место по ВВП по паритету покупательной способности, обогнав Германию и Японию, пишет J23. Это правда. Нам бы повыситься в рейтинге, знаете, каком еще? ВВП по ППС, ну, по паритету покупательной способности, на душу населения. Вот мы там отстаем. Об этом президент говорил. Вот, то есть, когда говорят ВВП по паритету покупательной способности, имеют в виду, как бы, размер ВВП, да, в принципе, вот, а, ну, сколько можно купить на определенное количество денег, так скажем, вот сколько их есть, сколько можно купить, и мы вот обогнали, а вот на душу населения у нас плоховато, мы там, ну, по-моему, ну, вот последние данные, которые я видел, где-то на 60-м месте, то есть, далеко от лидеров, надо, конечно, быть хотя бы там в первой двадцатке. Так, пишут, что Трамп готов присесть, пишет Алексей. Да, что его могут и посадить, но при этом все равно его будут республиканцы выдвигать кандидатом в президенты, и он будет, если даже и будет сидеть, значит, сражаться за президентское кресло, и самое интересное, что в Америке это возможно. Вот. Да, мне посылка 26 мая пришла. Мне пишут здесь, пишут, ну, так подписывается слушатель, гоняю на бочке, так написано. Алибаба или Алиэкспресс? Не знаю, но написал человек AliExpress. Мексика. Скоро Техас вернется в родную гавань, пишет Виктор. Ну, оборонка толкнула ВВП. Это тоже есть, пишет 506-й. Так. Платошкин сказал, что она идет от левой партии, как и предыдущий президент, и что для России это выгодно, пишет Андрей. Ну, хорошо, что это сказал Платошкин. Я единственное, что, Андрей, хочу сказать, что вот некоторых современных западных политиков как раз-таки называют левыми. Но с точки зрения, как бы, нашего понимания их левости, все не так. То есть они не больно-то левые. В нашем понимании, в современном, в нашем, в России. Поняли, да? И поэтому посмотрим, конечно, может быть, и прав этот Платошкин, может, и не прав. Посмотрим. Так. Андрей мне какую-то вырезку из газеты прислал про AliExpress все. Они чуть левее от нацистов, пишет Александр. Трамп может быть и 39-м. Ага. В Эквадоре на прошлых выборах убили кандидата, и я сказала, идеальная демократия, пишет I Believe I Can Fly. Ну, бывает, ну, в самом деле. Что вы начинаете? Ладно, давайте еще о чем-нибудь поговорим. Просто с Шейнбаум все ясно. Ругать ее преждевременно нет смысла, хвалить тоже нет смысла. Но подозрительные вещи есть. По типу училась в Америке, Нобелевская премия мира. Это всегда очень опасно, это же страшное. Да? Здесь надо следить. И экология. Вот. Ну, а то, что 38 кандидатов убиты во время выборов, ну, с кем не бывает, это как бы, причем здесь она? Левые — это вообще ультраглобалисты, пишет Зурита. Вот. А ультраглобалисты – это как раз всякие швабы и прочие, которых как бы мы все и говорим, что они плохие. Да кому нужен Али, если есть дикие ягоды и озон с доставкой за один день, пишет 506-й. Зачем присылать вырезку из газеты? Лучше говяжьей вырезки ничего нет, пишет Виктор. Очень смешно. Так, значит, заметил, что наш президент говорит и на Украине, и в Украине. А как правильно с точки зрения грамоты, пишет Сергей? Ну, с точки зрения русского языка именно на Украине, из-за этимологии слова «Украина». Этимология очень простая, окраина, вот и все. И поэтому спокойнейшим образом мы приходим к выводу, что на Украину. Так, да-да, она причем сама чудом выжила в этих выборах, пишет Серк. Вам все, вы теперь не можете от Мексики, да, никак отойти? Ну, давайте я спрошу, кто бывал в Мексике, что ли, я не знаю, как там в Мексике дела? Если кто-то летает как утка, звучит как утка, плавает как утка и так далее, должно быть, это и есть утка. Набор признаков у Шейнбаум практически 100%, пишет Алекс Поляков. Правильно, в «на Украине», пишет Илья. Правильно, с хутора, пишет Андрей Калаш. Все-таки вы хотите поговорить на тему Украины. Давайте тогда, как это говорят, перебьемся и пойдем. Не то. Алексей! Все время промахиваюсь. Давайте про Украину. Что интересного есть по этой теме? Что готовы обсудить? Что хотите сказать, пожалуйста? Какие темы еще мы не обсудили в этой большой теме? Под темы, так скажем. Может быть, на что-то вы обратили внимание? Может быть, кто-то где-то как-то ярко выступил? Может быть, кто-то не очень хорошо ярко выступил? Да-да, на Украине от слова «окраина», пишет Михайлович. Так, естественно, естественно. Меня больше порадовало, что Байден сказал, что он святой человек, в отличие от Трампа, пишет доброжелатель. Ну, раз Байден так сказал, значит, он так и считает. Краина, по их языку, значит, страна, пишет Ильхом. Ну, краина, да? Ну, может быть, край. Край, окраина. Вот, ну, край, хорошо. Край чего? Такой тоже момент всегда, знаете, по их языку или не по их языку. У нас-то, в общем-то, язык один русский. Вот. Ну, и есть разные вариации русского языка, региональные. Вот, поэтому, ну, Украина, окраина, край. Ладно, все бывает. Но край, он все-таки с краю, вы сами понимаете, да? Сложно, когда край в центре. Но иногда и такое есть значение у слова. Родные края. Да? Вот. Батькивщина у них. Ну, батькивщина — это обычная калька с отчизна. Отец, батька. Отчизна, батькивщина. Ну, все. Это вообще банально. Очень легко и понятно. Нелегитимный президент признал Палестину, вот что значит глобально методичку спустили, пишет Андрей Володяев. Давайте обсудим высказывание придурковатого военного из Германии, который сказал, что будет сбивать наши самолеты на нашей территории, пишет Серк. Да, там лицо странное у человека, значит, я сейчас скажу вам, кто это. Это Кристиан Фрейдик. Фрейдик. Даже и зовут его не смешно. Генерал-майор Бундесвера. Ну, короче, такой, знаете, вот визуально, если на него посмотреть, зайдите, вот вчера в 23.03 я выкладывал это видео, видео публиковали «Известия». Вот, если вы на него посмотрите, ну, вот прям типичный такой вот из фильмов про Вторую мировую войну нацист, значит, такой вот прямо фриц, я бы сказал. И он с какими-то такими безумными достаточно глазами пустыми, вот, рассказывает о том, что допускается применение Киевом Патриот для поражения российской авиации на территории России. Ну и у него действительно такой дебиловатый видок. Вот, вы просто, ну, посмотрите, это правда, это как будто специально такой придуманный человек, чтобы когда мы на него смотрим... Да, можешь показать? Вчера, да, там в 23 я выкладывал, немец там рассказывает, как он патриотами, значит, Украина будет сбивать нашу авиацию над нашей территорией. Просто я хочу, чтобы вы оценили его именно внешний вид. Там странная звуковая дорожка у «Известий». Харьковщину не смог выговорить сам диктор или кто это, ну, кто начитывал. Но, может, это какой-то... Современные технологии, может быть, это не человек начитывал, может, компьютер так озвучивал. Ну, давайте послушаем, посмотрим. Ну, главное, вот обратите внимание на его вид, на вид этого немецкого офицера.
Вполне возможно, что системы «Патриот» теперь будут применяться и на Харьковщине, и на трассе.
Харьковщина, это, конечно, да.
Они отлично подходят для борьбы с российскими
самолетами,
которые могут сбрасывать ужасные планирующие бомбы.
Вы посмотрите, там самое интересное, вот как он улыбается даже немножко. У него абсолютно безумный взгляд. Абсолютно. То есть он абсолютно бессмысленный. Как это говорят американцы, взгляд на 2000 ярдов. Но, правда, это обычно касается тех людей, которые пережили серьезный стресс во время военных действий, и у них вот взгляд, он куда-то вообще в никуда. И вот у него взгляд в никуда, а нижняя часть лица, он так вот это, постоянно борется с улыбкой, когда он рассказывает о том, как, значит, патриоты будут сбивать российскую авиацию. И все это на немецком, естественно, он рассказывает. Покажи еще раз, покажи. Его можно в этом смысле зациклить, вот, чтобы просто видно было его. Да-да, он прям вот со звуком, надо слышать его.
Российскими самолетами, которые могут сбрасывать ужасные планирующие бомбы.
У него прямо уголок рта ползет вверх, как ему нравится, он прям смакует.
О, смотрите,
посмотрите на него. Ну, какой-то лысый, смешной смотрит.
Российскими самолетами, которые могут сбрасывать ужасные планирующие бомбы.
Ну, он за деда хочет отомстить, по нему видно. Ну, вот прям видно. Это не человек читает текст, пишет Деко. Да, скорее всего, это как-то нейросети. Хорошо, хоть не хрюковщина, пишет Серк. Ну да. Просто он редко моргает, пишет Смит. Ну, может быть. Геббельс, пишет Катан. Ну, Геббельс, кстати, нет, иначе выглядел. Иначе. Вот здесь чисто карикатурный персонаж. Вот прямо его обязательно... Вот, ну, чуть-чуть форму поменять там, мелочи абсолютно. Вот поменять чуть-чуть форму, и все. В черно-белый. И такой вот, знаете, именно что немножечко карикатурный, придурковатый немец из фильмов там про Вторую мировую войну. Такой, знаете, опять из фильма «Индиана Джонс». Ну, видимо, американцы подбирали специально по своим представлениям о фашистах, какие они должны быть, и нацисты, и вот расставляли их. Ну, это вот прям натурально он. Ну, на мой взгляд. Вот он так выглядит. Вот. Да у них и канцлер карикатура, пишет Панк 13-й. Да, да, и ведь Шольц такой. Такой какой-то мелкий такой, крысиный немножечко такой. Такой хитрый какой-то мелкий немец, который гадит и пакостит все время. Да, вот есть такой, мы с вами обсуждали Шольца. А это вот такой вот придурковатый какой-то, шпалоподобный, вот, карась. Он похож на человека, который сделал кучу пластических операций, верхняя часть с нижней никак не соприкасается, пишет Финис. Ну, не коннектится, он написал. Энтони Хопкинс играл маньяка в «Молчании ягнят», не моргал специально, изучал мимику психов. Совпадение? Не думаю, пишет Иван. А у Кирби лицо, как будто он все время плачет, пишет Нурик Вигажан. Тот случай, когда встретили по одежке, проводили по уму, но ничего не изменилось. Идиот, пишет Василий. Где мы их всех хранить будем, пишет I Believe Fucking Life. Так подождите, этот-то умирать не собирается. У него все удовольствие заключается в том, что он как бы рассказывает у него, понимаете, даже изнутри прорывается, что они-то будут подставлять патриоты. Он даже не моргает, а говорит, ну, патриоты будем поставлять, а Украина будет сбивать российскую авиацию патриотами, вот, а мы ни при чем, и все, а мы ни при чем. Ой. Ну, Сакс про них все рассказал в интервью Такеру, пишет Александр. Чувак еле сдержался, чтобы не зигануть, пишет СВ. Ой, я видел недавно выступление, вот сейчас я его вам не найду, но такое ощущение, что это где-то там в британском парламенте кто-то выступал. И как-то вот странно, он рукой махал этот человек. И мне все время казалось, что вот-вот, и у него случится. Он, правда, так вот как-то странно размахивал рукой, но так до выпрямленной руки под углом 45 градусов у него не дошло, не дошло. Но вот постоянно было ощущение, что он сейчас это сделает. Какой хитрый птица выискался, пишет 506-й. Шольца рядом поставить, и будут две мыши из мультфильма «Кот Леопольд», пишет Вит. Ну, хитрец, ну, шельма, опять русских обхитрил, пишет Серк 144. Ой, по поводу русских и нерусских обхитрил, фразу услышал в одном фильме, что по-настоящему там хитрыми, значит, да, и коварными могут быть только два народа, это вот немцы и евреи, и, значит, говорит один из персонажей нового фильма Гая Ричи про якобы Вторую мировую войну, и там вот отряд некий британский, который наводил шороху во время Второй мировой войны, ну, как будто бы он, значит, фильм основан на реальных событиях. Какое-то там министерство каких-то дел, не помню, как называется. Я вот на выходных думаю, дай посмотрю, много рекламируют его, все, а тем более в интернете можно посмотреть все. Ну, что вам сказать, я этот фильм посмотрел, какая же никчемная картина, я просто хотел высказаться по этому поводу, я не знаю, кто-то смотрел из вас, нет, просто мне всегда интересно посмотреть на эту тематику фильмы современные, что снимают, какой же ужас, я с таким неудовольствием и так нехотя смотрел это кино, уже где-то минуте на 10-й я его не мог смотреть абсолютно, но я понял, что, ну, я же целый рубль заплатил за него, у меня так получилось там с определенными, значит, подписками, вот, мне рубль пришлось заплатить, я рубль заплатил, думаю, ну, рубль же я же отдал, значит, надо добить как-то этот фильм. Ну, дрянь несусветная, бредятина какая-то, я не понял, что там случилось с режиссером Гаем Ричи, что, почему он это такое снял, и что он вообще хотел этим показать, но это какая-то карикатура на карикатуре, и карикатурой погоняет. Вот туда, кстати, немец вписывается, вот этот вот, который говорит, как патриотами Украина будет сбивать наши самолеты, вот он вписывается туда идеально. Там все немцы, абсолютно все немцы сплошь, кроме одного, самого плохого, вот, они все дебилы. Просто идиоты вообще. Они действуют как идиоты. Какой-то отряд может взять базу военную в связи с этим, потому что они все придурки там на этой военной базе. Ну, сплошь вот такие. Министерство неджентльменских дел. Такая комедия, конечно. Просто Counter-Strike прям. Пишет шеф-комендер и добавляет, что это блевота. Оценил в один балл, пишет Миха. Да? Правда же какой-то отстой абсолютный. Я ожидал, что это будет что-то, ну, хотя бы, да, по уровню, типа, бесславных ублюдков. Ну, я хотя бы, ну, думал. Что-то такое будет. Куда там? Куда там? Вообще ужас какой-то. Просто я вот его даже досмотреть-то не смог нормально. Просто уже слушал, сидел. Ну, даже не слушал, вот он у меня шел, знаете, когда фоном что-то играет. И я уже в телефоне там свои дела какие-то делал, смотрел новости, еще что-то читал. Все. И он доигрывал этот фильм. Катастрофа абсолютная. Отстой. Я не знаю, какой там рейтинг ему поставят, но я ему ставлю рейтинг 1. Просто отстой. Ну вот, а как такие картины в наш прокат попадают? Это же явная лажа, пишет Александр. Ну, он же и в мировой прокат как-то этот фильм попал, я насколько понимаю. Лажа там вообще по всем параметрам. Там есть Черчилль, который рассказывает, как надо, значит, всех победить. И по типу вообще, как там предстает пред нашими глазами Вторая мировая война? Там Советского Союза не существует в рамках этой войны. Все, не существует, его просто нет. Чтобы вы понимали, вообще нет. Кстати, смотрел сериал, тоже Гая Ричи, про каких-то там очередных джентльменов, у него все теперь джентльмены везде, и там был такой момент, где какой-то мужичок, у него часы, и он рассказывает, что это часы Черчилля в тот момент, когда Черчилль подписывал акт о безоговорочной капитуляции Германии. Думаю, может, я что не знаю об истории, начал смотреть, вообще Черчилль, как бы, где он был в этот момент, с чего вообще, почему Черчилля здесь вспомнили, почему на нем эти были часы, вообще какие часы на нем были, при чем он здесь. Можно же вот в интернет зайти и спокойно посмотреть, кто подписывал этот акт о безоговорочной капитуляции Германии, при чем тут Черчилль вообще. Не, ну понятно, что Черчилль в определенном смысле при чем, но он ничего не подписывал в этом смысле. А у него, оказывается, были часы, и часы это вот на нем, вот этот человек стоит, рассказывает, все головой кивают, опять нет никакого Советского Союза, опять нет вообще нашего никакого вклада. Ну, по типу, как высказался же недавно, Байден, он выходит и говорит, вы знаете, мы высадились на пляже, вот, в Нормандии, и освободили континент от нацизма. Ну, вот по типу того, такое представление о войне. Я так понял, у Гая Ричи такая же тема. Вот такая же тема. Просто не существует вообще Советского Союза, не существует России. Существует... Кстати, у Тарантино же так же тоже. Какие-то отряды, где-то кого-то расстреляли, какого-то Гитлера, еще что-то во Франции. Что вообще? Чего не... Так один проверит, а девять не проверят. Мягкая сила, пишет Александр. Приветствую. Жуков говорил, русского солдата украли победу, изображая немцев дураками, пишет Дмитрий Чехов. Так никакого СССР нет и никогда не было, пишет Ники. Понятно. А зачем в интернете искать, когда все в кино уже объяснили, пишет Панк 13. Байден часто на пляже высаживается, Трамп негодует, пишет Артем. Да, это он, видимо, тренируется освобождать мир от нацизма, поэтому постоянно на пляже время проводит Байден. Об этом, кстати, многие журналисты писали, западные. Четыре тома воспоминаний Черчилля не выкинешь. Рукописи не горят, пишет Зурита. Ну вот, хорошая передача, освещает новости, пишет VN Anyway. Да, пожалуйста, все, все для вас. Все для вас. Ну, короче говоря, если будете смотреть этот фильм, ну, я не знаю, может, кому-то из вас понравится, но моя оценка 1 из 10. 0 нельзя поставить, вот все равно же какое-то что-то надо. Вот единицу получает фильм вот это Министерство каких-то там дел. Образы непонятные, нераскрытые, вообще все отстой. Вот все отстой. По полной программе весь фильм отстой. Еще в конце они такие, а вообще-то была реальная история. Вообще-то была реальная история этих людей, и они действительно, вот был такой отряд, ага, и ты такой думаешь, ничего себе, как вы испоганили реальную историю. Какую же дрянь вы наснимали, имея в руках такой интересный факт исторический. Ну, наснимали какой-то вот просто ширпотребный, низкопробный боевик. Вот в стиле, знаете, плохих индийских боевиков, что-то такое вот, особенно вот боевые сцены насняты. Все вообще абсолютно ни о чем. Если Германия была повержена американцами, то с кем она тогда воевала с 41-го года, пишет Серк. Ну, что-то вот, не знаю, какая-то возня, понимаешь, происходила, а потом в 44-м году американцы высадились и освободили континент. Ну, что вы не понимаете? Фильм, конечно, чушь полная, пишет ветеран стройки. Я помню, отряд английский навел шороху, вырезали город в Чехии впустую, пишет Абили Факенфлаев. Подобная киноха не для того, чтобы мозги напрягать, пишет Ника Белич. А зачем тогда пытаться в этом смысле, Ника, подводить под это какую-то базу историческую? Зачем пытаться это подавать как некое историческое кино? Зачем там рассказывать про какого-то Черчилля? Ну, какой смысл в этом, я не понимаю. Вот. Поэтому как-то... Про 38 кандидатов в Мексике можно подробнее, пишет Алекс. Все очень просто. У них были выборы президента, победила женщина, она училась в США, она Нобелевский лауреат мира, она занимается экологией. Во время выборов убиты 38 кандидатов. Вот если вот вам подробнее надо было, вот все подробности, Алекс. Во время выборов в Мексике убиты 38 кандидатов, а победила женщина. Первый раз в истории страны. А с большим отрывом. 38 кандидатов, пишет Ники. Да, убиты 38 кандидатов. Че? Ну а что, что? Я понимаю, что это не 40, я понимаю, ну, не дотянули в этот раз. Я, конечно, извиняюсь, что опять про Мексику, но Клауди, это 62 года, при таком интерфейсе, пишет Дэн Добрый. Понравилась вам она, красивая, да, Дэн Добрый? У Гая Ричи вроде как картина ничего, а с моралью у него не очень, пишет Смит. А, картинка. Да я бы не про мораль даже, Смит, я про то, что он бессмысленный. Бессмысленный абсолютно. Для убедительности черно-белое фото в титрах фильма, дабы зритель уверовал на 100%, пишет Ион. С 39 по 44 Германия воевала с Англией и несгибаемой Францией, а потом американцы всех спасли, пишет Панк 13. Точно, точно, точно. Вот вы лучше знаете историю Панк 13 в этом смысле. Вот это демократия, 38 мертвых кандидатов, пишет Ники. А, да они бы все равно не победили, это ни к чему, это о чем вы говорите? Она, вам сказали, с уверенным отрывом лидировала и победила, все нормально. Вот. Если вымысел подмешать немного правды, так быстрее поверят, пишет Сергей. А, поэтому нужно обязательно снимать фильмы якобы про Вторую мировую войну. Где-то 99% выдумал, а 1% вроде и было. И поэтому все такие, ну, наверное, так оно и было. Поэтому и подмешивают Черчилля и все такое, пишет Сергей. Да... Спасибо за информацию о фильме, сэкономили время, пишет Андрей. Не, ну не знаю, может кому-то понравится. Я еще и отзывы почитал, ну, людей, которые интересуются тематикой такой именно, да, и фильмами такими. А, ну, что-то все негодуют, если честно. И негодуют ровно по тем самым параметрам, по которым вот у меня негодование. Какой-то ширпотреб снял Гай Ричи, и вообще, ну, просто ужас вообще, смотреть невозможно. Английский отряд убийц Гейдриха вырезали город, но Чехия хоронила его с большими почестями. Богемия, пишет Абили Факинфлаев. Ну, тогда и на Мексике, если почитать этимологию слова Мексика, Мексика — земля войны. Значит, на земле, пишет Сергей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, июнь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 24 градуса. Источники Financial Times пишут, что президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обратился к нему по трем вопросам. Речь идет о сделке по «Силе Сибири-2», отказе от участия конференции по Украине в Женеве и расширению активности китайских банков в России. И по информации Financial Times, сделка по газопроводу застопорилась, наверное, из-за ценовых требований Китая. Российские банки обратились в ЦБ с просьбой изменить законодательство, чтобы иностранные агрегаторы могли обеспечить прием российских карт МИР в иностранных магазинах, пишет Коммерсант. Польский производитель холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники Ханса передал российский бизнес в управление дистрибьютору ООО «Гипер», пишет Коммерсант. Тоже интересный момент. Так. Дума собирается принять законопроект о запрете религиозной символики в коммерции. Хотят запретить вино «Душа монаха». О. Или вот еще «Исповедь грешницы», «Святой Георгий сигареты», товарные знаки «Кроткая монашка» и «Батюшка онлайн» еще. Ну, интересно. Интересно. Вот так, посмотрим. Дело хорошее. А Гай Ричи много чего хорошего снимал. «Карты, деньги, джентльмены». Пожалуй, все, пишет АК. Ладно, забыли про этого Гая Ричи. Просто я мимоходом хотел сказать про этот фильм, который он снял. И этот фильм полный отстой. Если снимет что-то хорошее, интересное, скажем, что снял что-то хорошее, интересное. Пока снял отстой. «Душа» — это же глагол. А, в смысле, «душа монаха». Я понял. Что еще интересного произошло? Чем еще, так сказать, живет народ? Как живет мой народ? Вот вопрос к вам. Чем еще интересуетесь, на что еще обратили внимание? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Церковь не думает запретить вино наливать детям причастие, пишет Лев. Лев, ну вы изобразите сейчас, что вино на причастии, это значит, там берут стаканами вино и хлещут, я так понимаю, да? Речь идет о ложечке, и речь идет о когоре, и это не вино, это кровь Господня в тот момент, как бы. Надо же понимать. А молоко любимой женщины они не хотят запретить, пишет Бараэт. Горячий фильм-переводчик, отличное кино. Я не стал смотреть, Денис, этот фильм, если честно, потому что посмотрел трейлер и понял, что мне неинтересно там про американских солдат каких-то смотреть, которые очень хорошие и что-то такое в таком духе. Что-то как-то не захотелось. Наслышал в интернете прикол, что в словосочетании «три богатыря» «три» — это глагол, пишет Ника Белич. Ой, вы еще про «три толстяка» когда-нибудь узнаете, ну и все такое. Вино детям и смеется Диади. Скучно-то как, пишет Влад. Ну так давайте что-то веселое. О чем народ-то говорит вообще сейчас? Чем занимается? У китайской гостиницы, у метро Ботанический сад, какой-то автопробег с китайскими номерными знаками, пишет Антон. Ну присылайте фотографию, хоть интересно. Вот. Переводчик – это галимая пропаганда, такое просто стыдно снимать, не то что смотреть, пишет Диади. Алкоголизм начинается с малого, ложечка, пишет Жорик. Да вот можете посмотреть литражи употребления алкоголя в царской России, потом в Советском Союзе, потом в России 90-х, и сейчас сравнить и понять, что, вероятно, не на причастие алкоголиками становились люди, а при каких-то других обстоятельствах. Да? У младшего сына 1,4 года, сейчас любимая сказка «Три поросенка», пишет Илья. «Народ кушает хот-доги», пишет Р. «Отстой этот переводчик», пишет Алекс. «Про Клуни говорили», пишет Мельникова Елизавета. «Нет, а что там с Клуни? Что случилось?» Ну вот, надо разобраться, потому что я, может быть, и не знаю. Да, переводчик, в кавычках, очень хороший фильм. Там предатель своей страны помогает американцу за гражданство США, пишет Сергей. Я занимался в выходные дачи, приехал на работу отдыхать, пишет Алексей. У меня дед и бабуля родом из СССР, сказали, сейчас намного лучше, не дай бог обратно в СССР, опять дефицит, пишет дядя Вася. Ну, в СССР были минусы, конечно, серьезные, вот, тут уж скрывать нечего. Другое дело, по каким причинам они были, и можно было ли этого избежать, но это сослагательное наклонение. Судя по фильмам об Ирландии, там вообще все пьют и прямо с утра, пишет Александр. Да, по-моему, на постсоветском пространстве больше всех в Прибалтике пьют, если я не ошибаюсь. Вот. Фонд Клуни просит арестовывать всех российских журналистов, пишет Йо. Но это как-то связано с этим актером или не связано? Ну да, видел я эту новость, что вот всех российских журналистов, находящихся в Европе, там объявить в розыск и все такое, если попадаешь в Европу, то тебя могут арестовать. Ну что ж сказать, свобода слова. Тут как бы не добавить, не убавить. Очень, очень ясно и понятно про демократию и свободу слова. Из последних новостей демократии. Выборы не нужны, что показало отсутствие выборов на Украине, это раз. 38 убитых кандидатов в Мексике показывают, что борьба предвыборная может выходить за грани полемики, даже, может быть, очень яркой полемики, и переходить в разряд смертоубийства. И что еще там последнее? А, да, свобода слова. Она может быть только для тех, кто говорит то, что нужно тебе. Все остальные никакой свободы слова обладать не должны. Вот выборы, демократия и все такое. Европейцы, елки-иголки, вот и пьют в Прибалтике, пишет Влад. В переводчике посыл такой, что американцы боролись с талибами, а как только покинули Афганистан, все захватили террористы, пишет Александр. Из чего мы делаем вывод? Гай Ричи – пропагандист. Про Мексику. Так убиты не кандидаты в президенты, а кандидаты, баллотирующие на различные посты в аппаратах городов и штатов страны. Андрей, очень интересно, будем в этом разбираться. Тогда плевать на них, Андрей, правильно? Плевать на них. Да, Клуни основатель. Че, реально, Клуни основатель? То есть актер? Актер? Давайте посмотрим про фонд Клуни, значит, который предлагает российских журналистов всех, если что, арестовывать. Так, фонд Клуни. Боже мой. Так, фонд Джорджа Клуни решил добиваться ордеров на арест российских журналистов. Проект «Докет», входящий в структуру фонда американского актера Джорджа Клуни за справедливость, Клуни Foundation for Justice, будет добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов, работающих в Европе. Так, об этом заявила Анна Нестайт, директор по юридическим вопросам проекта. По ее словам, Докет занимается составлением запросов в международные структуры, в том числе в Международный уголовный суд, с требованием возбудить уголовные дела в отношении наиболее очевидных российских пропагандистов, самых знаменитых из них, включая главных и неглавных редакторов. Это очень смешно, это цитаты. Включая главных и неглавных. Так, не самый главный. Мне нравится вот этот. Наиболее очевидные российские пропагандисты, самые знаменитые из них. Ну, слушайте, ну все, значит, я могу спокойно путешествовать по Европе. Я вроде не самый знаменитый из них. И не самый очевидный, что самое главное. Так и надо объяснять. Подождите, подождите. Я абсолютно не очевидный.
Да. Она заявила, это не Истат, что проект намерен призвать к инициированию уголовного преследования в отношении российских журналистов в страны ЕС, в которых действует статья о пропаганде войны. По ее словам, в случае возбуждения такого дела появится возможность выписывать закрытые ордеры на арест. Прокуроры могут выписывать ордер на их арест, и если ордер на их арест выписан, то, в принципе, любая европейская страна, член Европола, и это становится ордером на уровне Европола. Ну что ж, свобода, равенство, братство, демократия и все такое. Вот тебе и Клуни, понимаете? Вот тебе и актер. Ну, Алексей, готовьтесь, пишет Панк 13. Да, да. Не поеду в Европу. Все. А то еще арестуют. Скажу, что я самый знаменитый. А потом докажи, что я не самый знаменитый. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Это Гурган.
Пожалуйста, Гурган.
Видите ли, если мы с вами посмотрим вот эту официальную статистику по поводу per capita, то есть на душу населения, употребления алкоголя, если я не ошибаюсь, на первом месте стоит Молдова. Я был в Молдавии, я знаю их культуру питья. Обратите внимание, у них пресс, да, чистая или опресненная, там из Нистры, не знаю, из каких-то их артерий пресноводных, стоит значительно дороже, чем вино. Самое поразительное, у них где-то 2 евро, если я не ошибаюсь, стоит бутылка минеральной воды Бадва. Вот она каким-то образом, это французский бренд, но он как-то вот в Молдове, как ни странно, прижился. И вино де табло, вот итальянское, да, то, что мы с вами хорошо знаем, я именно с ужасом употребил его итальянское название, вы знаете, это, по-моему, 2,4% алкоголя. И в данном случае, мне кажется, очень условно можно сравнить алкоголизацию в Молдавии, вот такую совершенно для аутохтонного населения выпить стакан вина, как для нас с вами чашку кофе практически. Вот, мне кажется, а на втором месте Литва. И что самое поразительное, Литва лидирует по крепким алкогольным
напиткам. А ведь вот я смотрю, в 2019-м Литва еще была на первом месте.
А вот даже так.
Да.
Вот даже так. Алексей, я считаю...
А на 24-й Гурген, да, действительно, Молдавия. Да.
Молдавия. Mm-hmm. Вы знаете, я был потрясен... Ну, вернее, я не был потрясен, потому что речь шла как раз вот о том, о чем я вел речь, о легких алкогольных напитках. Они у них практически, знаете, как у нас какая-нибудь кола или квас, так что это нормально. Mm-hmm. Алексей, я хотел бы призвать всех тех, кто хочет навсегда покончить с алкоголем в его жизни, последует нашему с вами примеру. Я не пью уже 11-й год, вот совсем недавно исполнилось 12 мая 2014 года, я принял последний в моей жизни фужер шампанского за свое любимого здоровье.
И здоровье от этого только улучшилось, я имею в виду, после того, как вы перестали.
Да, вы знаете, Алексей, известна формулировка того, что такое талант. Это обостренное чувство меры. Вот, вероятно, я пожелал бы всей нашей слушательской аудитории проявить то самое талант.
Да, да, надо ограничивать себя и в этом находить свободу. Спасибо большое, Гурген. Да.
Спасибо.
Спасибо. 11 лет и сколько дней, и сколько часов, пишет Йо. Да, еще и секунд можно. На Октябрьском поле заряд дождя такой, что щетки не справляются, пишет АК. Немножко... свежей статистики. Топ самых пьющих стран Европы на момент 2024 года. Молдавия. Золотая медаль. 15,2 литра спиртного на душу населения. Литва. Второе место. 15 литров. Дальше. Чехия, Ирландия, Латвия, Болгария, Франция, Португалия. Ну и как-то еще можно этот список продолжать, но есть ли какой-то смысл. Поняли. Прозвучало как тост. За это надо выпить, пишет Юрий Константинов. Алкоголь вредит вашему здоровью, Юрий, не забывайте. А, вот. Поймать Клуни и по пяткам настучать, пишет Михалыч. Вот. Кирби, Байден не хочет быть ответственным за развязывание Третьей мировой войны. Правильно, Байден хочет, чтобы это был Зеленский, пишет Василий. Да, это заявление вчерашнее Кирби. Он говорит, не хочет Байден, действительно, быть ответственным за развязывание Третьей мировой войны. Смешно. А на каком месте Русь-матушка, пишет Борисыч. Борисыч, никак не могу найти, на каком месте. Вот. Но мы можем вообще, знаете как, посмотреть в мире самые пьющие страны. Вот так вот. Не Европа, а в мире. Так. Посмотрим, что у нас получается. Молдавия, Литва, Чехия, Сейшелы, Германия, Нигерия, Ирландия, Латвия, Болгария, Франция, Португалия, Бельгия. Вот Россия, вроде как. И это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Мы 13-е, мы даже не в десятке. Вот. Рядом с нами, вот у нас 11,7, вот рядом с нами, по 11,6. У Австрии, Эстонии и Польши. 11,5 Швейцария, англичане 11,4, Уругвай уже 10,8. Все, они уже вывалились из-под 11. Дальше, Уругвай, Финляндия, Австралия, Дания, Греция, Северная Корея, Испания, Аргентина, США и Чили. США 9,8. Смотрите, США, надо стремиться, надо, чтобы мы меньше пили, чем в США. А вот самое интересное, вот смотрите, как самые трезвые страны — это арабские страны, Саудовская Аравия и Кувейт. 0,2 литра на человека или 0,0 вообще, 0, абсолютный 0. Почему? Потому что алкоголь запрещен Кораном, и продажи в этих странах строго ограничены, и все. И вот люди и не пьют. Вот такая простая штука. У нас ничего не запрещено, но мы, видите, как потихонечку снижаем количество потребляемого алкоголя, что, в общем, хорошо, конечно, это хорошо. «Не пью 5 лет, что и другим советую», пишет Дмитрий. «Чувствую себя великолепно, жалею только о том, что раньше не закончил с этим делом». «Откуда статистика по Северной Корее?» пишет 101-й километр. Так, а я сказал Северная Корея? Южная Корея, конечно же, Южная Корея. Не Северная, Южная Корея. «Давайте рейтинг по курению посмотрим», пишет Попова Наталья. Давайте посмотрим. Самые курящие страны мира. Так, самые курящие страны мира. Так, это на 2024 год. Угу. Так, ну, нет бы вот нормальную табличку составить, нет. Ну, мы на 19-м месте, в общем. Мы на 19-м месте. Угу. 26,7% курящих жителей страны старше 15 лет. Вот. Это 19-е место. В прошлом исследовании за 20-й год показатель был 27,4, то есть снизилось. Угу. Угу. Все ясно. Но мне бы, конечно, табличку лучше было бы посмотреть. Угу. Ну, а вот на первом месте рейтинга Науру, Тихоокеанское островное государство, курят 52% населения. Кирибати 52% тоже. Тувалу 48,7%. Четвертое место Мьянма, пятое Чили. Из европейских стран в десятку попали Сербия, Греция и Болгария. Вот усиленно там курят. А в Китае много курят, пишет АК. Ну, вероятно, не так много, как может показаться. Просто народу, видимо, много. Могу выпить Джеймисон пару стопок раз в год. Это максимум. Не пью много лет вообще алкоголь и не курил совсем, пишет Дягилев. А на последнем месте кто, пишет Александр. Так. Ну, давайте я вот список стран по потреблению сигарет открою, наконец-то. Так, ну, это будет 17-й год. Нет, 16-й год. Ну, в принципе, я думаю, это нормально. Гвинея, Бруней, Гвинея-Бисау. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не, ребята, это не то. это не то. Неправильно как-то он у нас тут фиксирует. Угу. А, ну да, вот Гвинея, Бруней, Гвинея-Бисау, Мавритания, Гана, Индия. Ну вот примерно так. До 100 сигарет на душу населения в год. Давайте вот до 1000 я посмотрю, кто у нас тут есть. Ну, в принципе, США не очень-то и курят. Тут 1000. Вот Ирландия не очень курит, до 1000. Австралия до 1000. А Россия 2200 сигареты на душу населения. 2200. Но это 16-й год, и здесь мы были 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-й. А сейчас мы на 19-м месте. То есть у нас сокращение происходит. Вот. Такие дела. Население Науру 10 тысяч человек примерно, пишет Сергей. Угу. А хотелось бы, чтобы мы попали в рейтинг лучших по рождаемости, пишет Борисыч. Смотрите, для того, чтобы была высокая рождаемость, нужно очень плохо жить. Есть, Борисыч, прямая корреляция. Страны по уровню рождаемости. Вот. Суммарный коэффициент рождаемости это называется. Смотрите, первое, это 2020 год, Нигер, первый. Здесь, значит, 6,89. Что такое 6,89? Это на одну женщину коэффициент. По-моему, так это получается, да? На одну женщину почти 7 детей. И дальше, по убыванию. Сомали, Чад, Демократическая Республика Конго, Мали, ЦАР, Ангола, Нигерия, Бурунди, Бенин, Буркина-Фасо, Танзания, Гамбия, Афганистан, Мозамбик, Уганда, Камерун, Южный Судан, Судан, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Сенегал, Замбия, Экваториальная Гвинея. Ну, вы поняли. А сейчас я вам назову страны, где плохо рожают. Как раз Северная Корея, 0,84, Гонконг, Китай, ну, особая зона, 0,8, Пуэрто-Рико, 0,9, Виргинские острова, Великобритания, 0,9, Макао, Китай, 1, Сингапур, 1, Мальта, 1, Украина, 1,2, Испания, 1,2, Италия, 1,2, Китай, 1,2, вот, Япония, 1,3, ну, все плохо, Белоруссия, 1,3, ну, просто интересно я вам называю, да, Португалия, 1,4, Канада, 1,4, это все, кто вымирает. То есть, если на одну женщину меньше двух детей, вы понимаете, да, то происходит вымирание. Австрия 1,4, Чили 1,4, Лихтенштейн 1,4, Швейцария 1,4, Объединенные Арабские Эмираты 1,4. Ну, что, Россия 1,5, плохо очень. Германия 1,5, Латвия 1,5, Бельгия 1,5, Нидерланды 1,5, Венгрия 1,5. Великобритания 1,5, Армения, Эстония, ну, все, короче, кто до двух, это вот вымирающие, так скажем. Грузия 1,9, почти справились, но не справились. Турция туда же тоже, Мексика, Франция, ну, вот. Вот как-то так. Значит, прямая зависимость, чем хуже государство живет, тем выше рождаемость. О, в Израиле, кстати, 2,9. Угу. Кыргызстан 3. О, интересно. Казахстан 3. Угу. Не всегда зависимость прямая. Ирак 3,5. О. Так. Так, так, так. Ну, вот примерно так. Ну, тоже можете всю эту статистику посмотреть. Вчера написал в правительство Москвы с просьбой рассмотреть возможность расширить госпрограмму на покупку авто многодетным семьям, а то год семьи, а программы нет, пишет Борисович. В Мексике одно дело родиться, надо еще выжить, пишет Александр. Ну, главное не принимать участие в выборах, это опасно для здоровья. Будущее за теми, кто рожает, пишет Ильхом. Ну, в целом-то да. Вот. Мы, получается, идем правильным путем и скоро будем рожать, пишет Юрий Константинов. Рожать туда едут, пишет Аркан. Да-да-да, в Бурунди съездить, родить, это вот знаменитая история. Или вы имеете в виду некоторые страны, в которых рождаемость коэффициент высокий, типа Израиля, это потому что люди там рожают для того, чтобы получить там паспорт по месту рождения. Такая фишка. Мужчине крайне невыгодно жениться и иметь детей, так как на государственном уровне это становится средством манипуляции, шантажа и отъемом его ресурсов и жилья в случае развода, пишет Бараэт. Ну, надо выбирать женщину, стараться так, чтобы случаи развода не случались, Бараэт, и все будет хорошо. Вот. Эта статистика неточная. Мои 8 детей в недоумении, пишет СТ. Малообразованных, где много, там и много рождения, пишет Эльдар. Так может, просто контрацепции нет в Бурунди, пишет АК. Может быть, может быть. Но факт остается фактом. В странах с высоким уровнем жизни рождаемость низкая. В странах с низким уровнем жизни рождаемость высокая. Новости.
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Сергей пишет, в странах с низким уровнем жизни традиционный сельскохозяйственный уклад, а в странах с высоким уровнем жизни современный урбанистический уклад. Вот и весь секрет рождаемости в городе. Не нужны рабочие руки, чтобы помогать семье, а в селе нужны, пишет Сергей. Да, и еще ограниченность пространства, да. Одно дело жить большой семьей на земле, где можно там, ну, возвел что-то. Ну, я уж не знаю, что там конкретно в этих странах возводят. Но некое жилье из чего-то сделал подручного, ну и живешь. А другой вариант – это жить в одной квартире, которая стоит очень-очень-очень-очень много, а места в ней очень-очень-очень-очень мало. Так у нас низкий уровень жизни, пишет Андрей. Нет, Андрей, вы просто не знаете, что такое низкий уровень жизни и что такое высокий уровень жизни. У нас не низкий уровень жизни, и у нас высокий индекс человеческого развития есть такой вот. Обязательно посмотрите на это. Те, кто у нас жалуются на жизнь, они же жалуются, исходя из того, что могло бы быть и лучше, чем сейчас. Ну, то есть они говорят, вот там, вот это вот, там что-то плохо, а было бы, если бы лучше бы, если бы вот так было. Ну да, всегда есть куда стремиться, но они же не сравнивают с теми странами, где там действительно плохо. Если этих людей отправить в страну, где действительно плохо, они достаточно быстро начинают соображать. Даже те, кто поубегал из России в некоторые другие страны, там постсоветские, в том числе, ну, некоторые республики, бывшие советские, они довольно быстро стали соображать, что в этих республиках как бы есть витринная часть, на которую они всегда клевали и рассказывали, что «ох, как там хорошо, был в центре такого-то города, так хорошо, какие там прекрасные правители» и все такое. А есть как бы реальная жизнь. Реальная жизнь. И реальная жизнь, она далека от тех красочных картинок, которые рисует пропаганда той или иной страны. Вот и все. Вот и все. Многие, кто на Запад переехал, столкнулись с этим. Многие, кто в Америку уехал, столкнулись с этим. Есть Америка киношная, а есть Америка настоящая. Ну вот. В киношной Америке, да, да, все классно. А есть Америка, где там и асфальт трескается, и разметки нет, и еще чего-то нет, и продукты дорогие, и недвижимость дорогая, и все в долг, и в таком духе. И когда ты с этим сталкиваешься, ты говоришь, ой, а как вообще понять-то, хорошо я живу или нехорошо я живу? Вроде бы получаю больше, чем в России получал, а живу, ну, даже иногда и хуже. Почему? Ну, потому что есть вот такая вот фишечка, вот, что ты, может быть, и больше получаешь, но ты больше отдаешь. Ну, вот, в принципе, вот как бы есть более-менее понятная штука, это вот паритет покупательной способности по... точнее, ВВП по ППС на душу населения. Вот можно понять, как вот примерно человек живет конкретный. Ну, плюс-минус. Чтобы была рождаемость, надо прекратить дискриминацию мужчин. Вот никто даже не задумывается, почему мужчины меньше живут. Феминистки будут орать, типа, мы пьем и ведем аморальный образ жизни, а то, что здоровье мужчин уделяется минимум внимания со стороны государства. Кстати, изучил, пишет Бараэт, на Медне, что делают феминистские организации, пришел к выводу, что их необходимо приравнять к нацистам и экстремистам. Они намеренно разжигают ненависть между полами для ослабления и уничтожения государства, пишет Бараэт. Ну, вот современные, так скажем, феминистские организации, они именно такие. Они примерно как те самые современные зеленые, как современные другие разные политические течения подобного толка. Они такие действительно очень радикальные, крайне радикальные. И где эти движения цветут, как вы видите, рождаемости как бы и нет. Ну, вот, а где они не цветут, там рождаемость более-менее есть. Тоже можно говорить о некой связи. Все-таки если...
женщина думает не о том, чтобы... Ну, как бы мужчина без женщины не родит, давайте вот по-простому скажем. Женщина должна быть, и женщина должна хотеть детей, и она должна хотеть там, много детей. Не факт, что у каждого получится, да, с точки зрения здоровья, но вот само желание это должно быть. Вот. В современном, так скажем, западном мире, да, в западном понимании это все лишние вещи, это не нужно, зачем рожать, надо там, ну, вы знаете, жить для себя, и все в таком духе. Во время игры между клубами «Юность Индустрии» и «Щегловский пивовар» игрок избил судью, пишет Влад. Да, единственное, непонятно, что это за клубы такие. «Поздравляю, вы становитесь лучше», пишет Вен Энивей. «Кто? Я, что ли?» Расходы на детей – это одежда, игрушки и немного еды. Там, где можно рожать, там, где много рожают, одежда не нужна, игрушка, автомат Калашникова, а еда на дереве, пишет Смит. Ну, Смит, смотрите, в Российской империи много рожали. Вот, в Советском Союзе уже хуже рожали. В России 90-х уже и не рожали. Кстати, Таджикистан впереди планеты всей, жил там, с электричеством проблема, помню, мы шутили, что света нет, темно, вот и рожают, пишет Борисыч. С недоумением смотрю на 40-летних женщин, у которых коты, аниме, а детей нет, пишет Александр. Тлетворное влияние западной пропаганды. Вот этим женщинам всем говорили, что они построят суперкарьеры, что они должны там жить для себя, познать себя где-нибудь возле каких-нибудь деревьев, искать какие-нибудь вибрации, там, низкие, высокие, и все в таком духе. Вот. И бороться с мужиками, которые, вот видите, как порабощают женщин и не дают им высвободить свои какие-то там энергии. Ну, а с мужиками бороться нет никакого смысла, просто потому что зачем? Можно как бы взаимодействовать, и взаимодействовать в конструктивном ключе, а можно в деструктивном. Ну, мне кажется, если люди вымирают, да, определенные народы, то это деструктивный ключ. Все. Это же очень просто, да, по плодам узнать ту или иную идеологию, ту или иную вообще идею. Вот вроде бы тебе говорят, вот так вот будет хорошо. Ты говоришь, ладно, смотришь плоды той или иной идеологии. А плод такой, вымираем. Все. Это хорошо, что люди вымирают? Ну, кто-то скажет, что хорошо. Вот папа Бориса Джонсона, помните такого Бориса Джонсона? Он говорил, вообще многовато людей на планете. Есть люди, которые действительно пропагандируют уменьшение населения планеты, напирая на то, что ресурсы исчерпаемы, и их на всех не хватит. Шваб, кстати, которого мы сегодня вспоминали, он из той тусовки. Child free – это выбор, пишет Александр. Ага. Кстати, очень много в Америке child-free, надо сказать. Вот, если у кого-то знакомые в Америке есть и общаетесь вы с ними, там прямо это такое вот бум этого всего child-free. Child-free – это без детей, жизнь без детей. То есть вот ты родился, и ты живешь, и ты никому ничего не должен, ты должен только самому себе, и вот живи в свое удовольствие. Так сказать. Единственное, что много ли будет удовольствия от осознания того, что как бы ты жизнь-то прожил, а никому другому жизнь не дал, и, в общем, на этом все заканчивается, и все, что было до тебя, тоже на тебе заканчивается. От мужиков тоже сильно зависит рождаемость, лично знаю кучу 40-летних холостяков, лишь бы выпить, и никаких проблем, пишет Лекс. Ну, не так, Лекс, немножко, ну, в целом вы-то правы, но есть некоторые еще моменты, которые стоит учитывать. Доступность женщин, вот, если женщины доступны, некоторые, да, вот, и при этом нет необходимости, чтобы получить этот доступ к женщине, жениться на ней, то, конечно, есть 40-летние холостяки и 40-летние холостячки, так, наверное, слово это говорится. Поэтому, да, вот они ходят все и вибрируют высоко или низко, вот, они все ищут себя, никак не могут найти. Я не знаю, в 40 лет, если искать себя, ну, и все никак не найти, ну, так и в 50 можно искать себя и не найти, и в 60 можно искать себя и не найти. А что, если вообще исходить из такой мысли, что вот это поиски себя, это все чушь вообще абсолютно, потому что ничего найти невозможно по итогу. Есть еще всякие извращенцы, пишет Влад, да, и вы знаете, да, что вот эта вся тусовка извращенцев, она всячески пестуется Западом, безусловно, вне всяких сомнений. Там люди, меняющие пол, пытающиеся, во всяком случае, хотя пол изменить невозможно вообще просто, потому что генетически либо у тебя XX, либо XY, вот хромосомный набор, ну, как бы такой. Либо как бы дальше ты можешь что-то пришивать, отрезать, и все в таком духе, но как бы базовых вещей это генетических не меняет. Мужики до 50 лет все в компьютерные игры играют, им не до детей. А, все в компьютерные игры играют, им не до детей, пишет Игорь Маслов. Да с детьми тоже можно играть в компьютерные игры, если честно. В этом нет никакой проблемы. Ну, понятно, что совсем маленькие не будут с вами играть, а чуть подросли, и можно весело веселиться, играть в компьютерные игры. Можно вместе гулять, еще что-то. Ну вот. В 40 лет жизнь только начинается, пишет Иван. Но в целом, Игорь, по поводу компьютерных игр и развлечений, есть одно размышление небольшое. Я все чаще стал вспоминать, а как проходило мое детство. А мое детство до определенного момента проходило как? Из развлечений был телевизор. Ну, там еще, может быть, видеомагнитофон в какой-то момент появился, приставка Dendy, вот, ну и все. Потом компьютер появился, но они были такие маломощные, игры были так себе, и, в общем, все равно, даже если ты очень много играешь в компьютер, если нет интернета, то бишь нет возможности с другими игроками, которые погружены в прохождение этих игр, коммуницировать, да, быть на связи постоянной, нет возможности создать некое сообщество по интересам, все равно тебя это надоедает в какой-то момент. И ты такой, ну, ладно, что, уже вроде прошел игру, да пойду. Вот. И тем более игры, ну, не так легко было доставать в определенный момент, уж не знаю, как в Москве, но в регионах это было такое тоже сложное действие, потом это стоило денег, как всегда. Вот некоторые ограничения. Сейчас в этом смысле гораздо все как бы проще, и гораздо доступнее разные виды информации, в том числе развлекательной информации. Хотя вообще, в принципе, любую информацию можно считать развлечением до определенной степени. Просто потребление информации – это такой вид рекреации, да? Вот. Отдыха и развлечений. Кто-то может новости 24 часа в сутки читать, кто-то может там еще что-нибудь делать, кто-нибудь может в игры играть постоянно, кто-нибудь может в соцсетях общаться. И на самом деле я подумал, а когда произошел такой коренной перелом? Ну, на мой взгляд, вот коренной перелом произошел в тот момент, когда соцсети получили вот такое мощнейшее развитие, и все стали переходить в соцсети и там в основном дружить, искать друзей по интересам. Сейчас попытаюсь объяснить на пальцах. Раньше, чтобы как-то себя развлечь, да, ну, либо ты мог пересматривать один и тот же фильм по 100 раз, ну, это скучно, это надоедает, или проходить одну и ту же игру по 100 раз, да. А давайте даже возьмем время, когда не было вот компьютера дома и приставки не было. Вот что ты делаешь? Ты пришел, например, из школы. Чем тебе заняться? Ну, позвоню другу, пойдем погуляем. Ну, а что еще? Позвонить по телефону, вот, другу, по домашнему телефону звонишь, нет у тебя никакого там сотового даже, звонишь, алло, привет, что ты там, давай погуляем. Ну, вот гуляете там, может, мячик попинали, может, на велике покатались, может, просто посидели где-нибудь там, поговорили, ну, просто вот какие-то такие, кого-то встретили, куда-то пошли, какая-то дискотека. Ну, чтобы развлечься, надо было выйти из дома, потому что, ну, дома можно было развлекаться, но как, ну, там, книжку почитать, там, уж скучно. Вот, хочется общения с людьми. Когда общение перешло из реального мира в мир виртуальный, вот это все закончилось, по большей части, да? И поэтому ты проснулся, вот сейчас продрал глаза, хлоп, и сразу в телефон, и там решаешь. Все твои проблемы с общением там решаются, все, ты общаешься с людьми. Дальше, для того, чтобы купить какую-то одежду, надо было пойти на рынок, надо было пойти в магазин, надо было пойти. И ты вставал там, может быть, с родителями, может быть, один, в зависимости от возраста, куда-то шел, что-то выбирал, руками щупал, вот это вот все. Сейчас нет такой необходимости, ты просто заказываешь себе одежду, тебе ее привозят, померил. Вот. Дальше, сходить, купить себе еды. В любом случае надо. Никто тебе эту еду не привезет, тебе надо идти куда-то, в магазин, да? Там так или иначе ты кого-то встретишь, кому-то скажешь «здрасте», кому-то скажешь «до свидания». Знакомые тебе продавцы, ты их уже знаешь в лицо, они тебя знают в лицо. Что-то там, как дела, там, что там родители, да, нормально, это все, общение. Сейчас это не нужно, сейчас тебе просто доставляют еду, какую ты заказал, такую доставляют. Опять решаются вопросы все через телефон. Автомобили. Вот для того, чтобы купить автомобиль раньше, да, ладно, житель Москвы, тут были там рынки автомобильные и так далее, надо было идти, там, выбирать, ну, тоже такой достаточно ограниченный выбор. Вот что на рынке есть живого, то ты и выбираешь между тем, что есть. Сейчас, ну, а если в регионах, то тогда надо ехать из малого города в большой город, чтобы вот из представленных автомобилей и денег, которые у тебя есть в кармане, вот выбрать, что тебе подходит по деньгам, и купить сразу практически. Вот как это происходило. Сейчас, что, зашел в интернет, опять посмотрел всякие там автомобили, что нужно, все. Там выбрал, ну, потом, конечно, ты пойдешь, поедешь смотреть, или осмотрщик специальный там съездит, это все посмотрит, но у тебя выбор гораздо шире, вот, можно, в принципе, ковыряться 24 часа в сутки. Продажа, покупка недвижимости. Объявления, конечно, в газетах были, но так в целом, там, как это было, знакомые что-то продают, или там еще какие-то там, может быть, какие-то специальные компании, в которые нужно было ходить, но это, опять же, касалось, наверное, больших городов, малых это мало касалось. Вот, кто-то что-то где-то знакомый продает, где-то как-то там, вот, может, у кого-то что-то купить, вот с ними договорился еще что-то. Сейчас ты можешь 24 часа в сутки листать недвижимость, какую угодно вообще, постоянно, постоянно. Сидишь, смотришь, можешь, пожалуйста. Все, опять ты не выходишь никуда. Тебе для того, чтобы что-то сделать, даже очень такое важное в жизни, да, там, покупка недвижимости, покупка автомобиля, еды, тебе не надо с места двигаться. Это очень удобно. Это очень удобно. Но это тебя каждый раз лишает необходимости выйти из дома. Вот. И, по сути, сегодня все действия, даже важные, они совершаются без какого-либо выхода в свет. Вот. Выход в свет уже, ну, чисто погулять, если вот вышел погулять. Все. А зачем тебе куда-то ехать? Ну, вот зачем? Кроме как просто погулять. Просто идти по улице. Ну, согласны или не согласны? Просто вспомните, это удивительно, это, к этому очень быстро привыкаешь просто, как мир изменился. А ведь, ну, действительно, вот там, просто возьмите 20 лет назад, 25 лет назад. В общем, мрак, вообще другой мир, абсолютно другой мир. Совершенно иное количество действий нужно было совершить, чтобы достичь того или иного результата. Просто устроиться на работу. Устроиться на работу тогда и устроиться на работу сейчас. Да, когда мы имеем определенные специальные там сайты, где можно там выбирать себе, куда пойти, там на собеседование, поговорить с людьми. Вообще разные вещи, абсолютно разные вещи. Есть еще и работа на удаленке, это вообще, с ума сойти, это такое нововведение последних лет, так скажем. Ну, массово пошло со времен ковида. До этого все равно сложно шло, фриланс так называемый. Другая жизнь, вообще другое общество, все по-другому сделано, и нет необходимости разговаривать с другим человеком вживую, практически. То есть минимизирована эта история. «Газета из рук в руки», пишет ее. Да-да-да-да, кто-то, может быть, помнит. «Удаленка тоже внесла коррективы в общение», пишет Артем. Да, усилилась. Вот то, о чем я говорю. И ослабилось то, что было до этого. Все. Такая вот примерно ситуация. Мне кажется, название Child Free какой-то мягкий оттенок придает этому явлению. Kinder Fry, более подходящее слово, мне кажется, как раз отображает весь ужас от последствий популяризации жизни без детей, пишет Дробик Сергеевич. Мы семимильными шагами движемся в сторону мира, нарисованного в мультфильме «Валли». Люди гораздо меньше ходят, вся жизнь в экране, скоро не сможем на ноги встать, пишет Василий. Да, ну, в общем-то, да. Если не пытаться прямо запугивать всех, ну, это так. В магазин, даже в магазин идти не надо. Даже за едой. Все. Ты просто сидишь на месте. Если ты еще и работаешь на удаленке, просто ты можешь натурально из дома не выходить вообще. Вообще не выходить. Ну, а если ты не выходишь из дома, так и другие не выходят из дома. А если все не выходят из дома, где люди общаются? Общаются в интернете. Такая вот специфика. Личного общения нет. Вообще, давно виделись со своими друзьями? Давно? С родственниками, кстати. А то, может быть, все ограничивается там переписками. Какую-нибудь смешную картинку где-нибудь скинул. Помню, как обменивали квартиру в начале 90-х, печатали много-много объявлений, расклеивали по столбам, пишет Близ Шенли. Да! И поэтому, кстати, наши родители, они не совсем даже представляют себе, как можно где-то в каком-то городе другом купить какую-то недвижимость, как это вообще работает. Вот. Я понимаю, когда знакомые это продают, а как это так вообще возможно, взять что-то где-то купить? Вот. В больницу ходить надо, пишет Мельникова Елизавета. Ну, в больницу есть только с возрастом в основном, конечно. В «Докторе Хаусе» была серия про такого удаленщика. Весил он 300 килограммов, правда, пишет Александр. Да-да, так и было. И чтобы время поменялось. Опять нужно время, пишет Вэн Anyway. Был фильм «Суррогаты» с Брюсом Уиллисом, пишет Алекс. Ну, я этот фильм не смотрел, но так предполагаю, что это о том, о чем мы говорим. Как в Японии есть атаку, вы написали, которые сидят дома и никуда не выходят. Ну, уж не знаю, по-моему, другое какое-то у них название, но есть такие люди. Вот. Плюс, вот человеку хочется какой-то там связи с другим человеком, да? Там мужчина, женщина, все дела. Вот. А тут у него доступность разнообразной видеофактуры, так скажем, для того, чтобы, так сказать, желания свои реализовать в усеченном виде, но быстро. И все. Доступность, ну, стопроцентная абсолютно. Ограничение ноль. Все. Все. Ну, зачем куда-то идти? Зачем что-то делать? Зачем кого-то рожать? Зачем с кем-то встречаться? Зачем жениться? Ну, вот. Потом обязательно все, у кого неудачные опыты какие-то в этом смысле, да, там, в смысле женитьбы, обязательно говорят, никогда не женись, да что ты, я вот развелся и счастлив, ага, о, шутки на эту тему. Да понятно, что людям взаимодействовать друг с другом сложнее, чем не взаимодействовать. Это ясно. Ясно, что удобнее взаимодействовать тогда, когда ты ни с кем не взаимодействуешь, все очень прекрасно. А если вдруг два человека появляются, особенно в ограниченной какой-то среде, у них свои желания у каждого есть там, да? У них свои представления. А эти представления как-то надо вот друг от друга обтесать. Других вариантов никаких нет. Вот. Есть вариант, что один подавит другого, есть вариант, что оба как-то чуть-чуть округлятся в этом смысле. Острые углы обобьют, вот, округлятся. В хорошем смысле, не в смысле округляться лицами. Такое тоже, кстати, происходит. Слушайте, но с другой стороны, вы видели, сколько сейчас молодых ребят в фитнес-клубах ходят, не протолкнуться стало, при этом, при том, что открылось много новых клубов, казалось бы, должно стать свободнее, пишет Василий. Да, ну потому что людям хочется все равно общаться, людям хочется выходить куда-то в свет, так скажем. Людям хочется показать себя, посмотреть на других. Люди все равно, я говорю, гуляют хотя бы там, да, там по паркам гуляют, еще куда-то гуляют. Но зачастую, опять же, спортзал, человек занимается в телефоне, что-то там тупит, вот, по паркам гуляют в телефоне, в ресторане сидят, друзьями собрались, все в телефонах. Вот такая вот история отдаления людей друг от друга. И отсутствие нормального общения. Почему? Ну, все очень просто. Потому что открыл телефон, и там интереснее. Потому что играешь в игру, и там интереснее. Потому что смотришь фильм, и там интереснее. Да? Вот наши родители или родители их родителей много читали в детстве. И «Трех мушкетеров» они читали, и много чего они еще другого читали, чего современные дети, ну, как бы не читают. Почему? Да все очень просто. Если «Три мушкетера» можно прочитать, или «Три мушкетера» можно посмотреть, и там еще будет все такое красивое, модное, ну, фильм выигрывает. Ну, доступнее, он интереснее, он эффектнее, да? А когда у тебя из развлечений книга, и это реально развлечение, то есть ты погружаешься в мир, которого нет, вымышленный мир, и он там интереснее, чем мир вокруг. И это только это. Другого развлечения нет, даже телевизора нет. Это, кстати, касается вот моих родителей, да, вот кому там 30-40 лет, ваши родители так вот, плюс-минус, в общем, телевизор это, телевизор, а уж управлять картинкой в телевизоре, то есть играть в игру, там, приставки какие-то, это вообще фантастика, они бы в детстве, если бы мы им это рассказали бы, вот переместили бы в наше время, рассказали бы, картинкой будешь управлять, не поверили бы, они бы сказали, что мы сумасшедшие какие-то, нас вот надо лечить, они бы не поверили в это. А есть игры уже такие, где, ну, там, свой мир, своя система социальных связей выстроенная, и человек в этом мире развивается, а как бы в реальном мире не развивается, просто потому что там он уже суперкрутой, он там герой, его все знают, а в жизни он, ну, так. Он потратил очень много времени на развитие в этом вымышленном игровом мире. Есть такие игры, в которые люди годами играют, они потихонечку там совершенствуются, ну, чисто вот там какие-то свои вселенные цифровые. Есть. И ты выходишь в этот мир и думаешь, что-то я вообще-то не очень. Тебе говорят, ну да, правильно, потратил бы 10 лет на здесь развитие, может быть, здесь был бы очень. Но ты потратил 10 лет на развитие там, поэтому ты там очень, а здесь не очень. Ты говоришь, ну тогда я продолжу, наверное, развиваться там, где я очень. Чего же мне заново, что ли, начинать? Логично, логично. Все очень просто. Очень много развлечений в современном мире. Невероятное количество. Огромное. И они все очень интересные. Очень, крайне интересные. И они перебивают реальные, реальный мир. Вот и все. И как бы отключить электричество, и станет сразу интересно. И детей рожать, и все остальное. А так, ну, вряд ли. Особенно я смотрю сейчас вот там развитие виртуальной реальности, дополненная реальность. Но если эта технология разовьется, я вообще не знаю, как людей в реальность обычную возвращать. Ну, зачем, если есть дополненная, она гораздо интереснее, правда? Ну, как вернуть в обычную реальность человека? Очень сложно. Реально беда. Что делать с этим, непонятно. Ну, или ничего не делать. Enjoy it life, как говорят. 10:00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра, или да пребудет с вами сила.